специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 12 ноября, уже пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И в эту пятницу у микрофона Александр Асафов. Мы с вами, как обычно, обсуждаем различные новости, темы, заявления, прогнозы, события, развитие ситуации, отсутствие развития ситуации. Все, в общем, пытаемся обсудить то, что нам с вами интересно. Бывает то, что нам с вами неинтересно. Берем тему и пошире. Ну и в сегодняшний пятничный вечер тоже что-нибудь такое обсудим. Хочется начать просто с чтения одного из СМС-сообщений на нашем СМС-портале, который дан нам с вами для коммуникации. Я напомню на всякий случай, что чтобы туда написать, надо составить текст и направить его по номеру +7 925 88 88 948. А также у нас функционирует Telegram-бот, который вам прекрасно известен. Но на всякий случай еще раз, да, поскольку время идет, какие-то вещи забываются, а может быть, и вы никогда не пробовали писать. Ну, что писать, да? Вот, кстати, об этом тоже сегодня отдельно поговорим, о вообще описании, создании комментариев в интернете позже, да? Так вот, чтобы написать нам в бот, говорит МСК-бот, он так называется, надо открыть Telegram, в поиске вбить это заклинание, говорит МСК-бот, вам в поиске его покажут, и вы в него заходите, можете писать, я вижу ваше сообщение. Для того, чтобы пообщаться с другими слушателями в эфире, поскольку и СМС-портал, и Telegram-бот — это все-таки такая связь персональная, то есть я-то вижу, но больше никто не видит. А для того, чтобы с другими слушателями повзаимодействовать, можно зайти на YouTube, включить трансляцию, которая у нас идет из студии, да, и там есть чатик, и там пишут вот Алексей из Германии, Антидот, Савелий Михайлович там уже сидят и что-то пишут. Вот можете тоже с ними заодно обсудить безобразие, происходящее у нас в эфире. Давайте к сообщению, которое я хотел зачитать, и, собственно, начнем. 202 пишет. Это, видимо, атрибуция к передаче «Своя правда» Юрия Будкина. Я слышал, да, обсуждали штраф за мат в онлайн-кинотеатре. Но мне понравилась сама формулировка, послушайте. Слово «девиация» вы повторили около 30 раз. Не всем понятно, можно же просто сказать «отклонение». «Девиация» звучит. «Отклонение» тоже в принципе понятно, но «девиация» прям наполнена таким содержанием. Денис Сотый пишет, в чат через iPhone не получилось. Ну, не знаю, поставьте приложение YouTube, там, мне кажется, попроще. Значит, давайте по нашим стандартным моментам пройдемся с вами. Итак, какая погода нас окружает, вы видите сами прекрасно. Я напомню, что все эти замечательные наши поднадзорные синоптики обещали нам, что климатическая зима, как они там выражаются, в рамках там своей климатической нормы, наступит 15 числа. Я сегодня вышел из дома, во сколько там, сегодня попозже, часик в 8 я вышел, и увидел, что хотя число вовсе не 15-е, климатическая зима, вот она с неба сыпется вполне себе эффективно. Значит, пишет Хардку, что-то нет новостей о нашем обращении в Европейский суд про нарушение Украины, или я все пропустил. Сегодня тоже об этом я скажу пару слов. Там есть обновление не Европейского суда, а Лондонского суда по поводу тех самых евробондов, как они называются, да, тоже есть определенная новость. Конечно, ничего такого решающего не произошло, но вот новость есть, да, мне хотелось бы такую зарубочку оставить, чтобы мы с вами, как и за многими другими важными для нас процессами, последили за этим. Вот, значит, едем дальше. Что же нам говорят синоптики по поводу выходных? Ну, вот они говорят, что сегодня там до плюс 5, ветер 9 метров в секунду, что, в принципе, немного. Кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Почему я вам рассказываю про сегодня? Вы же сегодня знаете, что сегодня уже произошло. А потому что на выходных будет то же самое. На выходных будет то же самое. Характер погоды не изменится. 13 и 14 ноября. 5-10 метров в секунду северо-западный ветер. Местами снег. Ночью минус 2, плюс 3. Днем плюс 2, плюс 4. В воскресенье может похолодать до минус 4. Но днем, ночью, днем потеплеет до плюс 3. Не исключен снег с дождем. То есть товарищи сами не очень понимают, что будет. Все наступило чуть раньше, чем они ожидали. Но вот они так, что называется, протягивает свой прогноз. Да, будет то же самое. Вот посмотрите вокруг, так и будет на выходных. Между тем, в связи с этим, Дептранс нам сегодня сообщает, что весь общественный транспорт в Москве переведен в зимний режим. Я обратил намеренно на это сообщение внимание, подумал, что такое зимний режим, что это, да? Что это такое? Неужели они там переобувают электробусы, поезда метро, да, на зимние колеса? Не знаю, что это значит. И вот я прочитал и узнал, открыл для себя, что это значит, что интервал сокращают. Он в прохладное время, да, в зимнее время короче, чтобы людям не приходилось долго мерзнуть на остановках. Вот, и включаются все системы климат-контроля в 7500 автобусов, 800, правильно сказал? 800, в общем, вы поняли. Электробусах и 600 трамваях перевели в комфортный для зимы режим, то есть будет потеплее. Подготовлена вся снегоуборочная техника, вот на этом мы посмотрим с вами, как только выпадет что-то серьезное. Потому что у меня каждый год есть ощущение, что зима наступила внезапно. Мы внезапно по пояс, ну, по колено точно в снегу, внезапно выезжают орды снегоочистительной техники и внезапно с ней борются. Но если она вся подготовлена, может быть, в этот раз пройдет помягче. Ну и, соответственно, в течение всего холодного сезона в усиленном режиме будет проводиться дезинфекция всего транспорта, в том числе тщательно будут обрабатываться вагоны и даже тоннели метро. На тему погоды и транспорта сегодня много тоже заявлений о том, что загруженность дорог там 6 баллов была днем и ожидается до 9. Да что ожидается? Прямо сейчас я вот видел 9, да, 9 уже оно, какое-то продолжительное время. В принципе, центр точно стоит, а все остальное, ну, как обычно, да. То есть я бы не сказал, что как-то особенно вот эти самые наши с вами вылетные магистрали или МКАД внизу как-то особенно ужасают, там, отличаются от 7 и 8. Но центр отличается. Центр чувствует себя печально, и если вы в нем находитесь и из него поедете, вам придется ехать чуть дольше, чем обычно. Но я надеюсь, что чуть, а там как ляжет. Как ляжет ваш путь. Как ляжет ваш путь. Так вот, и много предупреждений от Дептранса тоже, что вечером возможен ледяной дождь. Не снег с дождем, а именно ледяной дождь. И образование гололедицы. И вот специалисты говорят, мне понравилась фраза, один товарищ журнал «За рулем» пишет: «Вы же все уже должны быть на зимней резине, чего вы?» Ну и, в общем, гололед и гололедица, да. Вот, соответственно, сделайте выводы. Сделайте выводы, да, ну и еще рекомендуют уже сменить незамерзайку, если кто ее еще не сменял. Вот, ну, давайте к другим новостям. Значит, на что еще я обратил внимание? Значит, вышло исследование интересное по поводу тех самых кавикул, как их в народе называют. Исследование следующее. Расходы россиян на алкоголь в эти дни в годовом выражении выросли на 78,8%. Чеки проанализировала компания, да, оператор фискальных данных, OFD.ru, и она проанализировала чеки на покупки с 28 по 7 ноября. И, собственно, за день до начала нерабочих дней россияне потратили на алкоголь в 5 раз больше, чем в первый нерабочий день. То есть запаслись, а на следующий день не пошли. Вот, значит, рост выручки на 75%. Вот еще важный показатель, но он, в общем-то, понятен, почему так. Выручка в аэропортах на бухло на 195% увеличилась. Вот, ну и а почему упала, да, потому что соответственно, рестораны, в том числе только на вынос и в доставку. То есть люди сделали запасы по алкоголю, ну и, собственно, отдыхали. Да, тут тоже понравилась новость, 75%. Значит, Владимир Бонс считает, вы ничего не понимаете, люди хотели стать едиными 4 ноября и готовились. У меня один товарищ, знакомый, стал единым на 7 ноября. И вот я боюсь, что он до сих пор в единении. Боюсь за его, собственно, здоровье. Хочу ему его пожелать, не называя. Так, что еще у нас пишут наши с вами слушатели? Как это здорово, когда не пьешь, пишет Алексей Морозов. Ну, значит, Алексей Морозов, жили бы вы в Свердловской области, не пришлось бы вам, ну, впрочем, как и мне, беспокоиться. Поскольку там один товарищ, ресторатор Евгений Урюпин, Свердловская область должна знать за героев, я считаю, написал в Инстаграм, что неплохо бы ввести запрет на продажу алкоголя без QR-кода. QR-код вообще сегодня слово дня. Сегодня обсуждают на все лады, что правительство подготовило два законопроекта. В России где-то уже ввели, где-то вводят. В общем, страшно, что делается. И вот новость, что называется, вершина, да, вишенка на этом QR-кодном торте. Это то, что в Свердловской области рассматривают вопрос о запрете продажи алкоголя без QR-кода. Так вот, этот самый господин Урюпин написал эту мысль в своем Инстаграме, причем он написал «например», да, «например», то есть такой поделился соображением. Но правительство области на эту инициативу отреагировало и сказало: «Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами-экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба». Министр АПК и потребрынка Свердловской области Артем Бахтерев это сказал. Я думаю, что ничего не будет, но вот так у нас работают информационные потоки. Да? Фактически люди уже пишут о том, что в Свердловской области может начаться революция, если они это сделают. В Свердловской области уже вводят, ввели, запрещают и так далее. Ну вот так это работает. Новость тоже показалась забавной. Тоже там хожу по различным социальным сетям, читаю мнения, заявления разных граждан. Я же вам обещал как-то выпуск сделать с разбором, так сказать, основных точек противоречий, столкновений. И вот заседал я в каком-то очередном чатике антиваксерской тематики. Понравилось, что женщина убежденно так пишет, что она купила уже 600 литров бензина, потому что считает, что без QR-кода ей скоро, она так пишет, QR-код, да, от слова курица, без QR-кода ей скоро бензин продавать не будут. Вот она сделала заначку аж 600 литров. Вот, ну, как в одном из таких постсоветских фильмов фраза была, помните, что телевизор с людьми делает. Андрей Буб сообщает, что купил два ящика французского вина, и до Нового года хватит. Капитан Джон выражает идею, похоже, ну, как бы я вот с ней солидарен, да, я бы ограничил продажу алкоголя, как в Финляндии, как пример. Надоели попадаться люди с измененным сознанием. Очень с ними сложно. Вот финский опыт мы неоднократно обсуждали. Сейчас я вот не хочу в эту степь уходить, вы знаете, я об этом могу долго и плодотворно говорить. Финский опыт мне тоже нравится. 497-й в смс-сообщении, комментируя пост Евгения Урюпина, уральского ресторатора, пишет: это было последнее его описание. А, собственно, ну, меня позабавило это. Я думаю, что на эту тему множество будет спекуляций, как и на тему введения QR-кодов на жизнь, на все, не знаю. Но в самолетах действительно, я думаю, что введут. Посмотрим. Законопроект еще не принят, еще Дума это будет обсуждать. В Думе у нас тоже разные люди с разными позициями. Посмотрим, да, я ее пока выводов никаких делать не хочу. Значит, к новостям, что называется, военной тематики. За сутки зафиксировано 6 полетов разведывательных самолетов НАТО в Черноморском регионе. Интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи границы Российской Федерации в Черном море продолжает расти, заявление Минобороны. Три патрульных самолета Р-8А «Посейдон» с авиабазы Сицилии Соединенных Штатов взлетели. Американский РС-35 с Крита и Ю-2С с Кипра. Ну, там находится эсминец Портер, штабной корабль. В общем, в целом там напряженность достаточно уже длительное время, да, растет. И вот, соответственно, Минобороны считает, что истинной целью неспровоцированных Россией действий США в Черноморском регионе является изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке. Мне кажется, что взяли они коллективно создавать историю, да, связанную с Донбассом, да, ее раздувать, да, создавать там предпосылки для обострения военного конфликта. Ну, вот насколько это лежит пока только в медийной плоскости или в реальной, да, это вопрос дискуссии, потому что пишут об участившихся обстрелах, о переброске войск. Соответственно, господин Блинкен возмущен тем, что Россия к границе, да, там перебрасывает войска. Мне понравилась формулировка, она абсолютно, да, что называется, не то, что даже выдернута из контекста, вырвана из контекста. Это просто, ну, какой-то абсурд. Тем не менее, серьезный человек, да, говорит госсекретарь, в конце концов. Значит, он говорит, что не должна Россия повторять ошибку 2014 года, когда большое количество российских военнослужащих перешло на территорию Украины, да, что-то такое, да. Вот, что еще он говорит? Мы продолжим оказывать военную помощь Украине, по содействию в сфере безопасности будем работать с Конгрессом, чтобы гарантировать продолжение поставок систем, в которых нуждается Украина, включая летальное оборонительное вооружение. Летальное оборонительное, ключевое, да? Значит, он встречался также с министром иностранных дел Украины Кулебой, вот, ну и, собственно, они обсуждали, что как-то надо реагировать на российскую угрозу, как-то надо, соответственно, защитить Украину, потому что вот тут же было сообщение, Bloomberg об этом пишет, что США предупредили Евросоюз о планах России вторгнуться на территорию Украины. Опасения, оценки США подкреплены доказательствами. Ну, соответственно, мы тоже сказали, что мы ничего подобного не планируем. И Песков, наверное, это говорил, да. Но вот я в целом обращаю ваше внимание, что напряженность там нагнетается. Вопрос зачем? Чтобы привести к очередному заседанию в нормандском формате или что-то еще, да. Ну вот я, честно говоря, в какую-то военную реализацию любых там планов не верю. Но вот налицо там обострение. Ну что, давайте поговорим. А наш постоянный слушатель пишет нам, что Блинкена надо пригласить на Масленицу к нам из жизни. Значит, о том, что Верховный суд в Великобритании завершил в четверг рассмотрение дела о неисполнении Украины обязательств по евробондам перед Россией на 3 миллиарда. Что сказал судья, целый лорд Роберт Джон Рид. Это одновременно очень интересный и сложный случай. Возможно, мы вступаем тут в определенной степени на неизведанную почву. Сейчас нам потребуется время, чтобы рассмотреть то, что было сказано обеими сторонами. Мы благодарны за подобные дискуссии, которые мы выслушали. Мы вынесем решение в положенный срок. Дело рассматривается, напомню, с 2016 года. На слушании рассматривалась апелляция с обеих сторон. Ну и вот говорят, что на выяснение, кто же прав и какое здесь может быть решение, да, и вынесение, собственно, на это решение понадобится до 9 месяцев. От 3 до 9, это сам суд сказал. Значит, о чем речь? Ну, вы помните, что Россия в далеком 13-м году у режима, как он называет на Украине, Януковича, купила этих самых евробондов, и по ним уже давно должна была расплатиться в 15-м году, в конце 15-го года. Новое правительство отказалось возвращать этот долг. В 16-м году Россия подала иск в высокий суд Лондона, который провел слушание и обязал выплатить плюс проценты. Вот, Киев это решение обжаловал, апелляционный суд Англии отклонил 3 из 4 доводов. Но, как бы постановил провести отдельный процесс, который, собственно, сейчас и идет, по четвертому аргументу. Четвертый аргумент, собственно, в том, что Россия тогда, в 2013 году, заставила Украину выпустить эти самые евробонды, потрясая там бряцая оружием и что-то там еще. И, в общем, заставила. Заставила Украину выпустить бонды, а потом заставила продать. И вот, собственно, Украина надеется, что это принуждение докажут. Собственно, по нему и российская апелляция есть. А что, к чему апеллирует Украина? Она вот по всем остальным трем пунктам пытается отказ оспорить в своих остальных аргументах. Там аргументы тоже очень крутые. Значит, во-первых, первый аргумент. Правительство Украины не имело полномочий выпускать облигации, поскольку не были соблюдены надлежащие процедуры украинского законодательства. Верховный суд Лондона отправил их далеко с этим доводом. Второй довод, что Министерство финансов Украины не было уполномочено выпускать евробонды от имени государства. Отправилось туда же. Вот. Ну и что отказ Украины выплачивать этот самый долг, это является законной контрмерой. То есть мы считаем, что Россия с нами воюет, она нас оккупирует, она нам угрожает, поэтому никаких денег, занятых еще очень давно, мы возвращать не будем. Российский Минфин считает, что будет вынесено решение в нашу пользу. Евгения Фомина утверждает, что правильно не бряцать, а брецать. Игорь Николаев меня поправляет. С Евгенией Фоминой спорить не буду. Она очень жесткий филологический диктатор. Я прям с ней опасаюсь даже вступать в эти обсуждения, поскольку она всегда оказывается права, а я всегда оказываюсь человеком с дефектами фикции, мало того, еще с различными фонетическими и прочими ошибками в речи. Поэтому и с вами спорить я тоже не буду. Значит, что еще пишут? Почему наша страна судится за украинские бонды с Украиной? Почему в английском суде? Почему не в американском, болгарском или судах королевства Лесото? Виталий Филий спрашивает. Виталий, не знаю, традиционно слышал, что такие тяжбы не в Лесото происходят, а в лондонском. Может быть, там какие-то обязательства там подписывались, там, не знаю, честно говоря. А стратегический инвестор говорит, что у Украины есть один железный довод, видимо, пятый. Не хотим платить. И высокий суд Лондона с этим обязательно согласится. Михаил Трясемерки уточняет, что место для судилища будущего в перспективе уточняется в договоре. Оно там прописывается. И вполне возможно, да, стороны при заключении, да, этого договора о продаже этих бондов как раз предусмотрели место для решения будущих споров высокий этот самый суд Лондона. О чем еще сегодня хотелось поговорить? Я уже неделю, наверное, пробую с вами поговорить о законопроекте о публичной власти, который в первом чтении был принят, и намерен это сделать. Ну, конечно, поговорим с вами о развитии ситуации с мигрантами. Как же о ней не поговорить? Мы за ней следим. Там есть интересное обновление. Немного, но есть, да? И мне кажется, собственно, нащупывается решение. Хотя, конечно, все стороны делают уверенный вид, что никакого решения быть не может, что виноват Лукашенко, пусть он и разбирается. Больше всего мне понравилось репортаж, много репортажей, интервью с беженцами, они там рассказывают свои жизненные истории. И вот там был момент, рассказанный про представителей ООН, которые приехали общаться с беженцами тоже, а беженцы в этот момент дрались за продукты, которые им белорусские женщины, там такая организация привезли. Ну, об этом я вам дорасскажу после выпуска новостей, когда мы начнем эту тему с вами плотнее обсуждать. А давайте сейчас послушаем, что же произошло еще в новостях. Нам сейчас Павел об этом расскажет.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.35 в Москве, 12 ноября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. И мы с вами обсуждаем различные новости и развитие тем, как оно идет. И вот, собственно, начали так в первом, что называется, касании продолжать обсуждение темы с мигрантами. Ну что там важного, да? Я рассказывал вам про визит эмиссаров, да, собственно, представителей ООН, которые приехали посмотреть, что происходит в лагере беженцев. Я напомню, вышло уже колоссальное количество репортажей оттуда, журналисты из основных СМИ туда доехали, и это очень интересно, да, почитайте, вот походите, да, по крупным изданиям. В принципе, на каждом уже есть, вот, что называется, от журналистов, которые туда приехали, со всеми поговорили, и я получил, ну, колоссально, как-то колоссально интересно, да, что, как это обстоит, что говорят люди, как они туда попали и что они собираются делать. И там такие моменты умиляющие, например, видя этих самых представителей ООН, которые приехали, дети выбегают, дети беженцев убегают и начинают скандировать «Джомани, Джомани», то есть «Германия, Германия», недвусмысленно намекая, куда они хотят, куда они стремятся, куда хотят. Так вот, эти самые представители ООН сначала прогнали всех журналистов, сказали, что мы будем говорить без журналистов, иначе мы уедем, не мешайте нам. Но потом все-таки поделились своими впечатлениями не только от драк за продукты на их глазах, но и сказали, что в принципе у беженцев ровно два выхода на данный момент. Выход номер один — это составить прошение об убежище в Беларуси. И выход номер два, соответственно, отправиться на родину. Вот такой незамысловатый выход. Но интервью с беженцами меня больше впечатлило. Они пишут, что рано или поздно, не пишут, говорят журналистам, да, собирая при этом там грибы, да, пытаясь ими питаться, совершенно ничего не зная об этом, спрашиваю журналистов, можно это есть, нельзя это есть, там, потому что с продуктами напряженка, их пытаются местные жители подкармливать, благотворительные организации что-то привозят, но их там много, да, там колоссальный лагерь, они там строят шалаши, такие импровизированные, живут в палатках, в общем, там укрепляют. Так вот, они считают, что поляки рано или поздно сдадутся, они их пересидят, перестоят, обойдут и так далее, и, в общем, полны силы решимости и называют в качестве финальных точек своего путешествия Нидерланды, Великобританию и, соответственно, Германию, где кому что, собственно, нравится. При этом они говорят, откуда они брали деньги, да, деньги колоссальные, 4-5 тысяч евро в среднем подтверждается, да, что продавали дома, продавали все последнее, поэтому многим уже некуда, собственно, возвращаться, это их, вот что называется, билет в один конец, поэтому они намерены, что называется, стоять на своем. Вот это вкратце, да, я вам очень рекомендую, да, почитать, посмотреть, потому что материала уже журналистского много. Официальный материал продолжает оставаться таким же. Белорусская страна говорит одно, и все европейцы, американцы и прочие, даже албанцы их за это осуждают. Вот, ну, что называется, изнутри ситуация интереснее. Так вот, смотрите, значит, угрозы санкций привели к тому, что Turkish Airlines, иракские авиалинии и Белавия не будут перевозить беженцев из Турции и других стран, а граждан Сирии, Йемена, Ирака без дипломатических паспортов или без видов на жительство. То есть, видимо, ну, временно или постоянно, я не знаю, да, эти самые визы, полученные там, в тех странах, да, уже не работают. Тоже прочитал вот по поводу виз, как они их покупают, как они их получают. Значит, смотрите, до середины октября, то есть буквально недавно, визу можно было получить белорусскую для граждан этих стран в аэропорту прилета, то есть просто в Минске. Надо было добраться. После середины октября, видимо, когда эта ситуация начала, так что называется, прирастать тревожно, то есть месяц уже назад, собственно, почему они и говорят, что там виза $2600 стоит. Значит, визы можно... Они перестали их выдавать в аэропорту и стали выдавать только в посольствах и консульствах. Вот. Но, тем не менее, мы видим, что все равно, да, много там сотен, там даже тысяч этих беженцев приехало. И, значит, что теперь, с учетом того, что авиакомпания отказывается, ну, не отказывается, а намерена больше их не возить, видимо, ручеек иссякнет. Впрочем, ну, это, опять же, предположение мое, будет ли так на самом деле или нет, я не знаю. Лимузин нам звонит, видимо, сказать что-то хочет. Здравствуйте, Лимузин.
Алло, да, здравствуйте, друзья, здравствуйте, Александр. А, я не юрист, но мне видится ситуация следующим образом.
Алло, алло, да. Да-да, в эфире, да.
А, смотрите, на территории каждого государства действует четкое законодательство. Такой вопрос, что законы, видимо, не исполняются. Но давайте отбросим все эмоции в сторону. Если вот, например, вы в курсе, Александр, то я попросил бы вас, конечно, об этом рассказать подробнее. Что в данном случае каждому отдельному из этих беженцев грозит в случае того, что он, например, нарушил нелегально или там полулегально, перетек границу, куда он направлялся, с какой целью и так далее. В каждом из них придется работать отдельно, и надо, чтобы работали вот эти вот представители консульств, посольств и прочее. Почему ничего этого не происходит? Ведь есть же закон. Если на основании закона по полной программе все выполнили и куда-то там едут, почему их не пускают? Окей, если они что-то нарушили, давайте отправим их назад. Привлечем какие-то там специальные силы, может быть, полицию или там армию.
Ну, то есть, грубо говоря, Лукашенко, ну, не Лукашенко, а его, скажем так, правоохранители, должны выдвинуться на Уралах или на чем они там ездят, погрузить всех находящихся на этом пикнике на обочине, да, польской границы, в эти самые грузовики, отвезти, ну, в какое-то место, там распределить по самолетам и на родину, правильно?
Я подчеркиваю, это должно находиться абсолютно в законных рельсах, относительно каждому отдельному гражданину, который там находится. Потому что это, оказывается, это проблема. Мы уже об этом уже говорим не первую неделю. Ребят, ну какая-то проблема, по большому счету, если власть, как Лукашенко себя позиционирует, сильная власть, да, своих граждан дубинками разгоняет.
У меня вопрос к вам встречный. А у Эрдогана сильная власть?
Понятия не имею. Меня меньше всего интересует Эрдоган. Меня Белоруссия больше интересует.
Но я к тому, это... что там в 20-м году, да, в начале 20-го года был такой же случай, когда он просто прекратил останавливать, каким-то образом проверять и так далее беженцев, и они
либо
в Грецию пошли.
Ребят, ну либо так давайте сделаем, но пускай уже люди попадут туда, куда они хотели попасть, потому что вот этот вот Гордиев узел, его надо разрубить уже давно, потому что вокруг этого как-то все топится, все какая-то толерантность. Нет, должен быть закон. Каждого отдельного берут, проверяют документы, визы и так далее, правильно, неправильно, неправильно, давай домой, за, там, не знаю, за счет...
Я думаю, что у большинства визы еще не кончились, но вы правы в одном, что нахождение в такой близости от приграничной территории и попытка ее штурмануть, да, это наверняка противозаконно по белорусским законам. Почему не наступают последствия? Да понятно, потому что он в логике Эрдогана. Вы мне делаете... неприятно, но вот, а я, соответственно, умываю руки. И дальше начинается риторика. Вы сами разбомбили Сирию, там, Ливию и так далее. Вот теперь расхлебываете. У вас там были же законодательства миграционные о том, что вы беспрепятственно пропускаете и всех принимаете. Ну вот, собственно, принимаете, пропускаете. Почему, когда они через Италию на утлых этих челнах плывут, это нормальные, правильные беженцы? А когда через Белоруссию, это неправильные какие-то белорусские беженцы. Да, почему двойные стандарты? Вот они же об этом говорят.
Вот этим именно должны заниматься сотрудники посольства. Почему они не занимаются?
Посольство какого?
Ну, Белоруссии, не Белоруссии, всех, кто там участвует. Да вообще всех стран. Надо как-то с этим делать. Ведь Батька же у нас позиционируется как такой всевластный.
Вы знаете, я думаю, что здесь стечение там множества обстоятельств, и тут молодцы все. Я напомню, как в далеком 15-м году, ведь Моровецкий-то на днях говорил, это такая же угроза нашим границам, как и в 15-16 годах. А как тогда Польша справилась с миграционным кризисом? Вот вы не помните, а я помню. Дело в том, что когда вот этот весь поток пошел, Европа ухнула просто в 15-м году, да, все стали как-то пытаться с этим разобраться, понимать, как с этим жить дальше, потому что, ну, поток-то был серьезный. Венгрия, собственно, оградилась колючкой, это мы помним, за это ее достаточно там серьезно порицали, а Польша, и пошли квоты, вам 100 тысяч, вам 200, вам столько-то. Польша сказала, вы знаете, граждане, паны, евросоюзная. У нас проживает 1 000 000 или 1.5 миллиона беженцев от войны с Украины. Вот мы их приняли, и больше у нас местов нема. Нет у нас больше места. Вот. И они таким образом, да, соответственно, обошлись без беженцев той самой, можно сказать, первой волны, как сейчас принято называть. Вот. Поэтому для них-то ситуация, она не то что, ну, скажем так, новая, да, они просто не приемлют эту историю.
Ну, хорошо. Хорошо, Александр, тогда Лукашенко, если у него там стоит вот этот вот палаточный лагерь, непонятный, разнобойный, чтобы сохранить свое лицо, обязан...
Сохранить что? Извините, что сохранить? Мы точно про одного Лукашенко говорим, нет?
Ну, я имею в виду, он обязан, значит, обеспечить этим людям временное какое-то пристанище, организовать им достойные человеческие условия, погрузить в Урал и не погрузить, возможно, может быть, и погрузить, но это должно быть не так, что как кот. Как с людьми надо обходиться, с людьми все-таки. Потому что эти люди оказались, видимо, может быть, заложником какой-то политической игры. Только Лукашенко спит в теплой кровати, а эти ребята спят в палатке из коробок.
А как вы к этому принудите, скажите мне?
А он должен сам как-то догадаться, если он такой правильный парень. Он же себя постоянно...
Он как правильный парень говорит, вы их звали к себе, они к вам идут, пустите их, да и все.
Ну, раз не пускают, значит, ты на территории... Ну, хорошо...
Нет, ситуация тупиковая. Мы с вами... Спасибо, Владимир. Мы с вами не найдем сейчас решение. Его не существует. Я считаю, то, что перестали возить, ну, по крайней мере, перестанут возить, это уже как бы начало решения, да? А дальше я вот вчера об этом... Позавчера, прошу прощения, об этом говорил. И, собственно, считаю также дальше, что решение лежит не в области Минск, Варшава, там, Вильнюс и так далее. Решение находится на Москва-Берлин. И здесь оно будет принято. И несмотря на то, что Лавров там тоже позавчера сказал, что к нам никто не обращался, мы никак пока не это, вот только там Беларусь, там то все, а я думаю, что консультации с немцами уже идут, и решение вырабатывается. Потому что было такое сообщение в проброс, что, ну, могли бы и помочь Лукашенко тоже как-то с этим справиться, да. Эрдоган помогали, там, ну, и так далее. То есть я думаю, что все-таки решение будет между немцами и нами, никак иначе. Посмотрим, как будут развиваться события. Давайте я еще вот несколько вам оттуда новостей зачитаю. Значит, на угрозу санкций Белоруссия говорит про жесткие ответные меры. Это понятно. Лукашенко на 2% поднял стоимость газа, сказав, что мы перекроем поставки по газопроводу Ямал-Европа. Россия недоуменно так на это посмотрела. Вот, но Лукашенко... Сказал, что мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают. Да? Мне понравилось сравнение, есть такое расхожая такая, фразочка такая про муху, которая пахала, сидя на тракторе. Да? То есть Еврокомиссия сказала, мы не позволим себя запугать. В общем, ну, достаточно забавно. Поляки пишут о том, что в польских пограничников кто-то светит лазером. Это очень подло, это повредит... может повредить зрению, вот, ну и расценивает это как провокацию, не знает кто, но вот есть вероятность, что это все-таки мигранты, да, в ночь на 12 ноября, по мнению телеграм-канала, слепили польских пограничников в надежде их как-то отвлечь и прорваться. Есть сообщение, что группы мигрантов так или иначе прорываются, небольшие, что впереди идут женщины и дети, да, ну и поляки то подтверждают, то опровергают эти прорывы. Ну, собственно, члены Совбез ООН, Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, а также Албания сделали общее заявление. Оно опубликовано на сайте представительства США при ООН, где осуждают вот это все, то, что происходит. Организованное использование людей, чьи жизни и благополучие поставлено под угрозу в политических интересах Белоруссии с целью дестабилизации ситуации на внешних границах соседних государств и ЕС и отвлечения внимания от нарушения прав человека внутри самой страны. Требует решительной международной реакции и так далее, и так далее. Еврокомиссия предложила выделить Польше 25 миллионов евро на укрепление границы. Польша ведет переговоры с Британией по запросу инженерных войск, которые тоже приедут и укрепят эти самые пограничные заграждения. А те деньги, выделенные, собираются потратить на систему видеонаблюдения, оборудование, камеры, беспилотники, автомобили и так далее и тому подобное. Ну, а Беларусь говорит, что если что, мы Россию позовем, если вы будете нам создавать там военную угрозу. Они вот настаивают, не настаивают, а обращают внимание, что угроза имеет военный характер. Значит, чем кончится, я не знаю. Давайте Вайса послушаем. Вот он звонит, хочет, видимо, поделиться своим мнением. Слушаю.
Здравствуйте, Александр. Ну, прежде всего, я хочу сказать, данный вопрос был переведен умело Евросоюзом и Польшей, в том числе в политическую плоскость в отношении Лукашенко и Беларуси. Существовало бутылочное горло, о котором я говорил еще летом, что Беларусь — это транзитный батут, в том числе для российских граждан, которым запрещен выезд до тебя до предела Российской Федерации. Как оказалось, теневые миграционные конторы, которые выписывают порой и липовые визы, в том числе транзитные, гостевые и туристические, существуют на территории Турции, в Стамбуле и в Анкаре, о чем признались в Турции, которые не обращают внимания на этническую принадлежность данных мигрантов. И Абу-Даби, и в том числе Дубай, и в том числе из Багдада, из такого небеспокойного города, куда, естественно, летают Белавия, когда им оккупировали деятельность на других маршрутах, в том числе в Евросоюзе. Естественно, они увеличили свои транспортные потоки, дабы не сокращать работников, и чтобы данная отрасль не пришла в упадок, по другим маршрутам, куда это возможно. В том числе и в Пакистан, откуда, из Бангладеш, где вот эти мигранты, откуда и присутствуют, и в том числе и стран Африки. Вчера Эрдоган обвинил Грецию, что она прямо топит вместе с итальянцами лодки с мигрантами. Поэтому, естественно, это бутылочное горло умело прикрыли. Сначала на КПП данные из различных гостиниц, в том числе из различных санаторий, куда они приезжали с детьми лечиться и рожать в том числе. Они направлялись с помощью так называемых бригадиров на пункты пропускного КПП, пограничного контроля Польши.
Да, давайте к выводам. Вот не перечислением обстоятельств, выводы-то какие?
Вот я поэтому говорю, почему они в лесу оказались. Выводы такие. Россия подключится. Я не сомневаюсь, что Россия направит гум-конвой. Лукашенко, в отличие от Польши, уже пошел на Попятную, сказав, что согласен разместить женщин и детей в каких-то там лагерях и добротных помещениях на первое время. Но я думаю, это и мужчин коснется, потому что выявлять кого-то там нелегально или нелегально, он находится в каком-то лесу в Белоруссии, это просто непрактично и непрофессионально. Я думаю, что до весны эта коллизия не рассосется. И в любом случае на территории Беларуси останутся эти мигранты. И Лукашенко, я думаю, если не лагеря для беженцев разобьет на своей территории, то в любом случае на первые полгода он будет озабочен данной проблемой, которая ударит в том числе по его бюджету и по многим политическим вопросам.
Вы думаете, эти несколько тысяч людей ударят серьезно по бюджету?
Буквально вчера я слышал из различных информационных ресурсов, что Белавия продолжает поставлять сотни мигрантов, которые различаются по стране по формальным документам. И потом собираются отдельными бригадирами в такие кучки, которые...
Ну вот сегодня сообщение о том, что они прекращают эту работу. Смотрите, второй момент. Мы вот это тоже обсуждали, оно вот, мне кажется, достойно интереса. Когда они оформляют этот пакет документов, там есть серьезная сумма, чуть не половина, да, там полторы и больше тысячи евро. Она заложена на поимку и депортацию силами Беларуси этих самых мигрантов. Каждого, вот каждый, кто приехал, вот у него на счету полторы тысячи для того, чтобы его поймать, сопроводить и отправить. Поэтому деньги есть.
Да, я просто хочу сказать, игра ведется в два ворота. Мигранты готовы расстаться с любой суммой, цель оправдывает средства. И коротко, если сказать, и Лукашенко был заинтересован в данных мигрантах как в туристах, чтобы его республика не потерпела, в том числе от различного рода санкций, как и в наших странах, от туристического, извините, бизнеса тоже.
Да ну какой это туризм? Ну что вы это...
Они же отдают огромные деньги.
Нет, они отдают огромные деньги, да, но это не туризм.
Ну и многие суммы остаются в самой Белоруссии. Сколько там таксистов? Там не тысячи, но сотни таксистов обслуживают данную нелегальную миграцию.
Да. Но это все-таки какой-то такой очень странный туризм. Спасибо. Вайс, последим. за развитием этой ситуации. Будем к ней возвращаться, потому что Вайс прав в одном, она не закончилась. Закончится ли она, например, там, капитуляцией там, Польши или Лукашенко, я не думаю. Я считаю, что нужно большое политическое решение на уровне чуть повыше. Какой-то такой своеобразный нормандский формат надо собирать и, или решать уже непосредственно между Германией и Россией. В принципе, я не думаю, что там, те же самые 10-12 это потолок тысяч беженцев. Это такая огромная цифра, неподъемная для Евросоюза, который принял в себя уже миллионы. Но это тоже мое предположение. Продолжим после рубрики «Все о недвижимости» и выпуска новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 12 ноября, пятница, 12. Скоро, я думаю, что уже и Новый год у нас. С вами, так вот, пятница, в Москве 8 уже баллов, чуть пооптимистичнее стало, хотя Яндекс утверждал, что будет еще меньше, да? Ну, было 9, возможно, 9 еще и будет, ну, а может быть, просто центр начинает разъезжаться, становится полегче. Мы с вами обсуждаем различные темы новости, обсудили вот и продолжение истории с миграционным кризисом, по-другому его и не назовешь, да, это действительно так. Как бы обсудили все обстоятельства. Еще раз обращаю ваше внимание, что уже много опубликовано репортажей прямо с мест, да, различных диалогов, интервью, заметок. И это интересно. Это интересно, да, позволяет представить картину несколько иначе, чем официальное заявление США, Евросоюза, Белоруссии и так далее и тому подобное. Мастер считает, что только Михаил Саакашвили может справиться с этой ситуацией, поскольку у него колоссальный опыт перехода границ. Ну, это, видимо, шутка. Саакашвили там что-то, кстати говоря, то в тюремной больнице, то его из больницы возвращают, то Зеленский требует пустить к нему мать и врачей, ну, какой-то там тоже карнавал, собственно, продолжается. Я видел какое-то видео, что он бросается на людей, которые его привозят в больницу. Ну, в общем, тоже такая история. Ну, новостей там особо нету. Есть только там часть там, шоу, да, причем на шоу человека, который находится в заключении. Очевидно, что там тоже неправы в этой ситуации все, но вот как-то пытаются из этого максимально формировать новостную повестку. И его сторонники, и его противники. Давайте поговорим о том, о чем я хотел с вами поговорить уже несколько дней, да все как-то не хватало времени, да, посмотрим, насколько это интересно вообще. Я обращал ваше внимание, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о публичной власти. Это, по мнению председателя Госдумы Володина, да, это базовый законопроект, который закладывает параметры организации и работы региональной власти. Ну, не только региональной, а, в общем-то, всей системы власти, да, он ее упорядочивает. Что интересно, против этого законопроекта, точнее, выступил Татарстан по одной простой причине. Потому что законопроект подразумевает унификацию названий глав регионов, губернаторов, теперь они просто главы, либо какое-нибудь национальное местное название, да, но не президент. Но не президент, и это, соответственно, депутатам из Татарстана не нравится, они сегодня подготовили там 20 поправок, включая это, да, и, собственно, возмущены тем, что вот у них отбирают эту особенность. Вот, в целом это уже привело к определенной дискуссии, я хотел бы с вами тоже на эту тему поговорить. Смотрите, сформулирую вопрос так. Сейчас я открою голосование. Значит, смотрите, суть в чем основная, да? Противники законопроекта утверждают, что это фактически хоронит федерализацию. Вот, а сторонники законопроекта, включая Владимира Вольфовича Жириновского, о нем чуть позже, да, соответственно, говорят, что, в общем-то, та самая федерализация, о которой говорят сторонники вот таких особенностей, да, она губительна для страны в нынешних обстоятельствах, поэтому законопроект с этой унификацией хороший и возвращает Россию там, в централизованный такой характер, единый характер. Много опубликовано и плохого, и хорошего, я, соответственно, хочу спросить ваше мнение. 134-21-35, вы считаете, что у регионов должно быть как можно больше полномочий, и вот этот характер федерации, да, федерализма должен оставаться, ну, в понятном, да, варианте, в котором мы живем с вами достаточно продолжительное время. Или наоборот, это 134-21-35 ваш ответ, или наоборот, вы считаете, что страна должна двигаться в сторону унификации власти, да, и, соответственно, ее централизации, в общем, на пути к единому унитарному государству. Если вы так считаете, 134-21-36. Если вам все равно, и вы вообще не понимаете, о чем речь, в общем, они все равно, что захотят, то и сделают, тут нечего обсуждать, то это 134-21-37, такой третий вариант ответа. Вот мне эта тема кажется перспективно интереснее, да, и, соответственно, я хочу с вами поговорить. Но сейчас я несколько еще моментов, в том числе и про Жириновского, вам расскажу. Значит, согласно законопроекту, федеральные органы власти регионов и местного самоуправления входят в единую систему. Их согласование, функционирование и взаимодействие обеспечивает президент. Что сказал Жириновский? Надо давно сказать, что федерация неприемлема для России. Федерация в чистом виде. Нигде нет в мире. Там, где федерация, там в будущем война и революция. Берем иностранное слово. Государство — это единство территорий. Федерация — то же самое. Сколько поправок внесли в закон? 180. Еще 1000 внесите, и толку не будет. Должен быть один закон. Возвращение России к централизованному, единому, унитарному государству, потому что федерация — это губительно. Ну, Владимир Вольфович, мы с вами знаем хорошо, вот, поэтому давайте я немного вам еще скажу. Значит, сейчас, что сейчас у нас справочно? Субъекты федерации обладают значительной самостоятельностью, но часть полномочий они осуществляют вместе с федерацией, в совместном ведении, в том числе и с центром. А некоторые составляют исключительную компетенцию центра этого самого федеральной власти. У нас есть определенная такая симметричность нашего устройства. Она выражается в том, что республики в составе нашей федерации рассматриваются как государство. Имеют, например, свои конституции. Татарстан, Башкортостан, там тоже такая тема. Ну, недостаточно интересная. А вот остальные субъекты конституции не имеют. У них свои уставы и собственное законодательство. Что такое унитарное государство? В принципе, это понятно, да? Это форма государственного устройства. Все составные части являются административно-территориальными единицами и не имеют статуса государственного образования. В отличие от федерации, которую мы сейчас упоминали, единые для всей страны высшие органы власти, единая правовая система, единая конституция, вот, и так далее. Значит, что сообщают в Татарстане. Мы предлагаем установить, что наименование должности высшего должностного лица субъекта устанавливается конституцией, уставом субъекта с учетом волеизъявления его народа, в смысле субъекта. Нет необходимости расшифровывать наше предложение поправки именно таким образом. То есть они все-таки хотят определять самостоятельно. Вот как я понял, да, что оставлена возможность называть как угодно, только не президентом, да. Вот, возможно, я ошибаюсь, хотя я внимательно читал. Вот, значит, что еще интересного, да? Ну, во-первых, отмена двух сроков для этих самых глав регионов, то есть губернаторы могут у нас и больше двух сидеть. Одинаковый срок полномочий 5 лет. Сейчас он определяется регионом, но не может превышать 5 лет. Значит, могут его снять по утрате доверия теперь. Что мне понравилось, да, вот обращаю ваше внимание тоже. Наверное, это не актуально не сейчас, но когда-то это внесет интересную изюминку, например, в московскую политику, поскольку не менее 25% депутатов законодательного органа субъекта должны избираться по списку. У нас в Мосгордуме 45 округов, все одномандатные, списков партийных нет. Значит, будут изменения, когда там следующие выборы, в 24-м, что ли. Вот, значит, И появилась норма, что президент в определенных случаях может распустить региональный парламент. Заложена возможность реформы органов местного самоуправления, ну и так далее, и тому подобное. Вот, и я, в принципе, хочу с вами не только обратить внимание на ваш на этот законопроект, а вот пообсуждать на тему федерации или унитарное государство. Насколько это нам сейчас актуально, что актуальнее? Чтобы мы сохранили все свои особенности региональные, и они имели больше полномочий, больше специфики, система управления была разная, законодательство разное. Или все у нас, поскольку мы живем там в одной большой стране, должно быть одинаковое. То есть, и, соответственно, об этом у нас с вами идет голосование. Напомню, что первый вариант ответа – да, должна быть, соответственно, сохранена федерация в том виде, в котором она есть, может быть, еще больше дать свободы и полномочия регионам. 134-21-35 – это ответ. Второй вариант ответа – нет, должна быть, соответственно, такое объединение, централизация, унификация. Ну, слова все такие. 134-21-36 – это вот, соответственно, второй вариант ответа. Третий вариант ответа. Я не понимаю, почему это важно, какая разница, все равно они там как-нибудь сделают. Нас не касается, тема, в общем, не очень интересна. Так, значит, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Давайте с вами обсудим. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Павел, Москва. Ну, я однозначно за унитарное государство. Вот. Алло.
Да-да-да, я вас слушаю внимательно. Да.
Однозначно унитарное, да, потому что это залог стабильности, целости нашей страны, потому что вот это федеративное устройство с большими, широкими полномочиями регионов, да, это действительно такого рода, в кавычках, атомная бомба, да, под нашей государственной, под нашим будущим. Потому что вот это любое ослабление государства приведет к параду суверенитетов.
Парад суверенитетов... Может привести, да, давайте все-таки да, так, да.
Ну, может, да, может. Гипотетически, то есть такая вероятность очень высокая. Поэтому надо от этого однозначно как бы предусмотреть защиту. И вот такие вот законопроекты постепенно продвигают нас вот к такому...
Спасибо. Ну, спасибо. Посмотрим, какие еще поправки внесут. Я еще пару своих замечаний добавлю. Смотрите. Ну, как бы ковид достаточно наглядно показал, что регионы по отдельности, каждый в своем, так сказать... протоколе, назовем это так, да, им сложно справляться с такими вызовами. Я напомню, что по Конституции у нас там ряд теперь единых таких моментов, связанных с законодательством, это и касается здравоохранения, и, например, молодежи. Но это так, что называется штрихи к портрету темы. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Александр, добрый вечер.
Да, здрасте.
Я сам родился в Казани. Вот, живу в Москве уже много лет, вот, и могу однозначно сказать, что все, кто вот живут в Москве, не в национальных регионах, они все будут однозначно за унитарное государство, но, к сожалению, очень много людей в национальных республиках, те, кто будут именно за федерацию. Даже не вне зависимости от национальности. То есть русские в Татарстане могут быть как за унитарное государство, так и за федеративное устройство.
Вот. А чем вы это объясните?
Ну, мне кажется, что в национальных республиках, вот, ну, еще с 90-х годов повелось, что они жили намного лучше, чем, допустим, ну, средние области России. То есть, ну, если сравнивать Татарстан и Ульяновскую область, Татарстан всегда жил намного лучше, чем Ульяновская или там даже Саратовская области. Вот, и, кстати, благодаря во многом тому, что... Ну, был президент сильный в Татарстане, и сейчас более-менее, допустим, в Саратове все авиаприборы там делали, все-все-все, теперь все это перенесли в Казань и в Чебоксары, то есть смогли сохранить...
Ну, может, это вопрос управления регионом все-таки, а не вот таких особенностей. Ну, условно, Радаев слабее, чем Миниханов. Радаев — это губернатор Саратова. Саратовской области.
Да, безусловно. Но еще очень тогда большую роль сыграл Аяцков в том, что всю Саратовскую область, по сути дела, разгромили. Вот.
Ну, то есть это вопрос... Я к чему говорю? Нет, речь не про там Аяцкого, Яродаева, да, это я как пример. Я к тому, что это вопрос, может быть, специфики управления. Может быть, не обязательно... на какие-то особенности выделять там в законодательном уровне, а просто, ну, руководителей получше подбирать. Вот Татарстану повезло.
Вы правильно говорите, но я просто говорю к тому, что отсылка-то у людей идет к памяти 90-х годов, понимаете? Отсылка-то туда идет. Что тогда вот благодаря тому, что смогли избрать там... Шаймиева, сейчас вот Миниханова, благодаря этому вот у них там все сохранилось. А вот в Ульяновской области губернатора все распродали, расприватизировали.
Спасибо за ваше мнение, да, ну достаточно оно вполне обосновано. Вот Михаил Мишустин, у нас есть такой шутник в Ютубе, пишет. Они там в центре, в Ютубе он пишет, да, в чатике, в центре не знают проблемы специфики регионов. Они напринимают законов, а регионам расхлебывать. Вот, соответственно, давайте послушаем, что Михаил Иванович думает по вопросу. Слушаю вас.
Добрый вечер, Александр Михайлович. Значит, у меня такое мнение. Я сразу вперед немножко забегаю, скажу, что я за унитарное, но при наших вот высказываниях, в том числе и думских, Жириновского, то он за губернии, то он за мэров. Откуда у нас? Ведь в этом же законе, что никаких губернаторов не будет, насколько я помню.
Не, будут. Будут главы регионов будут.
Нет, обождите, я сказал, губернаторов не будет. Слово «губернатор» пропадает. Это реклама Жириновского. Губернатор, губернатор, губернатор. Я за унитарное сразу говорю. Но, насколько мне известно, Татарстан, или сколько я знал татар, это очень упертые люди. И справиться с этим будет очень-очень тяжело. Нужен очень вкусный и большой пряник, чтобы подавить. Но я бы начал не с этого. Я бы задал вопрос. На каком основании в Чечне есть свои силовые структуры, подчиненные президенту? Вот я бы с чего начал. Вот где лежит атомная бомба, которая может в любое время взорваться. Назовите мне хоть одну республику, область, где у руководителя области есть свои вооруженные силы, свой спецназ.
А какие у Кадырова свои вооруженные силы, которые в систему МВД не включены?
Они лично ему подчинены.
Нет, которые не включены в систему МВД, еще раз.
Они подчиняются МВД?
Подчиняются, конечно, МВД.
Юридически, но не фактически.
А про фактически мы, поскольку с вами не в Грозном сейчас, мы не можем говорить. Это ваши домыслы там.
Это против... не мои домыслы. А чьи? Вы послушайте все средства информации.
Я слушаю все средства информации. Давайте все-таки без голословных утверждений.
И у него имеется тяжелое вооружение.
У него лично.
Но в его республике, в его МВД, в его спецназе.
И вопрос еще раз. А эти структуры, они в системе МВД или нет?
Я понимаю, что вы мне скажете, что он генерал-майор МВД.
Ну, в том числе. Нет.
И герой России. Это я все знаю. Спасибо, Александр, за инфо.
Да, ответа я от вас не дождался, да, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете... Вот федерализации нет ничего страшного. Федерализация – это же вопрос ответственности за свой регион. Не кивать на Москву, в том, что приедут с Москвы, все расскажут. А в первую очередь ответственность за свой регион, за развитие его, за его состояние. Ну, понятно. И, например, вот название президента Татарстана, в этом есть же что-то уважительное. Если президент России встречается с президентом Татарстана.
Ну, то есть у нас внутри страны отдельная страна, правильно?
У нас, смотрите, у нас внутри страны давно отдельные страны. Союз Советских Социалистических Республик и Российская...
Господи,
Советская,
сейчас Россия, 21 век, ну, пожалуйста, да, избавьте меня от этого. Давайте как-то чуть посерьезнее. Я напомню, у нас идет опрос, в котором мы пытаемся выразить наше... отношение по этому вопросу? Соответственно, если вы считаете, что федерация, да, федерализация, вот процесс специфики управления регионов должен оставаться таким, как есть, или наоборот, даже быть усилен, надо больше полномочий регионам, больше ответственности, вот как слушатель сейчас сказал, то 134-21-35 ваш ответ. Если вы считаете, что нет, что унитарное государство, централизованное, единое, да, значительно лучше, то 134-21-36 у вас ответ. Если вы считаете, что все равно разберутся без нас там сами, как это все назначат и ответят, то 134-21-37. Мы продолжаем обсуждать. Слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый вечер, Владислав меня зовут.
Здрасте.
Я считаю, что федеральное устройство России — это правильное устройство. Оно позволяет сглаживать некоторые разности в наших народах, в наших республиках. Иначе Якутия и, допустим, даже Чечня, как бы они ужились. Вот. Какая-то самостоятельность у них должна быть, но, конечно, ограниченная федеральным законом, конституцией, ну и здравым смыслом, в конце концов. Вот мы, допустим, киваем на то, что плохо на Украине, и что федерация, и что они за унитарное устройство, да, хотя они вот всем прикидкам, как лоскутное одеяло, сшито из разных наций, из разных исторических контекстов, да, и вот как раз федерация их бы спасла, но они за унию, и эта уния, вот у них прописанная в Конституции, их довела вот до такого состояния. Так что я за федерацию.
Понятно, предельно понятно, спасибо. А в эфире слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте. Алло, меня зовут Александр, предприниматель.
Здрасте.
Ну, смотрите, если мы таким образом будем действовать, то мы Беларусь точно не заберем, потому что при жизни Лукашенко он никогда не согласится на то, чтобы быть главой региона.
А у нас есть задача забрать Беларусь?
А ее разве нет? Союзное государство,
разве задача по созданию союзного государства звучит как забрать Беларусь?
А вы не думаете, что создание союзного государства — это шаг к общему государству, нет?
Ну, честно говоря, нет, честно говоря,
это мое мнение.
Ну, у меня тоже есть свое мнение по вопросу, но судя по документам, это не так немного. То есть это движение к общему будущему, но это все равно два разных государства.
Конечно, конечно. Но опять же, с одной стороны, лично меня манит именно нефедеративное государство, потому что приезжаю в любую там из там республик, ну, не знаю, Чувашскую, в Казань, в Татарстан, да, еще куда-то, и везде тебя бьют пяткой в грудь, что мы там типа самостоятельные и все остальное. Хотя они, конечно же, зависят от центра, 100%. Это по факту уже и есть так. Но я думаю, сейчас это делать преждевременно и рано. Вот, наверное, это вот такое мое личное мнение.
Понятно, спасибо. Давайте к... Ну, не очень много пока людей проголосовало. Давайте еще раз я расскажу, о чем мы голосуем. Может быть, голосов понаберется и будет более репрезентативный наш опрос. Итак, 134-21-35, вы за федерацию. 134-21-36, вы за унитарное единое централизованное государство. 134-21-37, сами разберутся, сами все решат, это в целом тема неважная. Такой третий вариант. Значит, много сообщений, вот Мартин пишет, еще кто-то писал, что мы требуем от Украины провести федерализацию. Нет, не требуем, она сама собиралась это делать, это, в общем, в законодательных актах у нее это было. Значит, Кевин Митник спрашивает, объясните, в чем разница? Объяснял же, но еще раз, грубо совсем, да, полномочия регионов на осуществление там самостоятельных там действий без согласования с центром вне единой системы власти по собственным законам федерации и выше. Вот, Виталий Филипп приводит в пример Соединенные Штаты, федеративное государство, да, как Анатолий Вассерман произносит, Соединенные государства Америки, они обладают огромной властью и различиями, но тем не менее это не приводит к параду суверенитетов, несмотря на то, что, да, там периодически обсуждается независимость Техаса или Калифорнии, которые туда тоже по разным моментам вошли. Я думаю, эту тему мы еще поголосуем, пообсуждаем после выпуска новостей. Давайте послушаем, что нам нового сейчас расскажет Павел.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36 в Москве, 12 ноября, пятница, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. На дорогах 8 по-прежнему баллов, было 9, теперь 8. Яндекс считает, что в 20 часов аж будет целых 6, но это мы увидим буквально там через полчаса, да? Но думаю, что не будет 6. Я думаю, что 8 так и останется, потому что, судя по всему, центр все-таки болеет. Центр все-таки тяжеленький, ну и везде стандартная история. Мы с вами обсуждаем законопроект публичной власти, который предусматривает там, изменение системы региональной власти, в том числе и ряда других моментов. И мы обсуждаем в контексте, нужна ли нашей с вами стране федерация дальше, или нужна нам... все-таки такой дорога к унитарному государству. Есть мнение, что вот этот законопроект все-таки делает наше государство более централизованным, да, более, что называется, одинаковым, убирает через полосицу, убирает там специфику, возможно, кому-то милую сердцу. И вот это мы с вами обсуждаем. У нас идет опрос, как вы считаете, что для нашей страны лучше? Сохранение федерации, да, или наоборот, ее усиление 134-21-35, или движение к единому унитарному государству с единым управлением 134-21-36. Или эта тема не важна, непонятна, все равно сделают, как нас забудут спросить. У нас Гурген на линии, давно мы не общались. Здрасте.
Добрый вечер, Александр. Дело в том, что я хотел немножечко внести краски вот в эту дилемму, да, либо так, либо так. Вы знаете, у меня ощущение, что желательно учиться жить не парадигматически, то есть вертикаль, да. Конечно, она фаллическая, конечно, она воплощает там некоторую мощь, но громаднейшие размеры, недостижимые расстояния. Мне кажется, к чему я это все говорю? К тому, что наша карта нашей страны, в принципе, представляет собой россыпь, с моей точки зрения, абсолютных бриллиантов. Например, Поволжье, любимое мною Поволжье. Мне кажется, что недалек тот день, когда возникнет какая-нибудь специфическая конгрегация, как, например, удмуртская интеллигенция, да? То есть некий, если угодно, кружок по интересам, которые смогут разработать еще более демократический путь. Например, как в Норвегии, обратите внимание, у них даже документы выдаются на трех языках. Я не имею в виду английский, это норвежский, лопарский и саамский.
А, саамский. Шведский и Финляндия.
А шведский и финский – это Финляндия. Совершенно верно. Совершенно верно. Мне кажется, что нужно реально, сказать, в этом синтагматическом порядке преследовать – это уважение особенностей друг друга. Видите ли, у меня есть ощущение, что если, не дай бог, что-то происходит в республике Саха, ну, не дай бог, какое-то там стихийное бедствие. Но зачем якуты будут просить помочь Москву? Может быть, рядом есть какой-то другой субъект, который знаком со сходными проблемами и может быстрее и эффективнее оказать помощь. У меня ощущение, поймите меня правильно, я завершаю, безусловно. Дело в том, что конфедерализм, например, вот этой конфедерации Хельветика, да, как мы ее знаем, как Швейцария, это один из мини, может быть, даже микро паттернов, из которых нужно исходить. Я обожаю Россию, но обратите внимание, я имею в виду во всем ее многообразие. Есть такое удивительное, казалось бы, моноэтническое государство, как Израиль, да? Значит, где, если вы едете на Рамат-Галан, Галани, вы проезжаете через очень крупное селение, которое называется Ксаль. Хана, буквально деревня Хана. Это компактное поселение черкесов. Потомки черкесов обожают свою культуру и пестуют ее всячески. И не каждый раз протягивают руку к центральным органам, да, так сказать, управления всей страной. Они решают свои проблемы сами. Или, например, наоборот, юг Израиля.
Но вы хотите,
да,
сказать, что там не действует законодательство, что ли?
А, простите еще раз.
Вы хотите сказать, что там законодательство не действует так, как по всей остальной территории страны?
Нет, что вы там, безусловно. Я потому и упомянул нашу Конституцию, которая превосходна, с моей точки зрения. И действительно, она уступает только норвежской, собственно, в связи с чем я пример Норвегии и привел. То есть это колоссальное уважение и сохранение. Видите ли, я выступаю, очевидно, с позиции, суммирую ее в два слова. Желательно даже не собрать, а сберечь, как в известном рок-хите. Спасибо.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Но мы же не говорим об уничтожении там специфических особенностей культуры, религии и так далее. Речь про управление. Да, эта вещь, ну, она более утилитарная, как мне кажется. Да, никто же не там заставляет там перекраивать прям настолько, как вы говорите. Значит, напомню, что у нас идет опрос. Все-таки надеюсь получить чуть больше голосов, чтобы репрезентативно как-то подвести итог нашему голосованию. Значит, 134-21-35 вы за федерацию, 134-21-36 вы за унитарное государство, 134-21-37 вам все равно, или вы считаете, что разберутся без нас? Убер-анархист на связи. Здрасте.
Добрый вечер, Убер-анархист. Смотрите, Александр, когда я слышу про республики, где сначала разрешают хиджабы, а потом уже и предписывают хиджабы в школах, мне прям хочется унитаризма такого немножко, даже немецкого. Но я понимаю, что унитаризм – это смерть, это единообразие. Как говорил Христос, надлежит быть разнообразию среди вас, и только так можно выжить, только так живет эволюция. Поэтому я как Шариков и против Энгельса, и против Каутского. И то, что предлагает Владимир Вольфович, это какой-то уже нафталин и мхом поросшие вещи. И унитаризм, и как бы деление на республики.
Ну, то есть, как... вы понимаете, да, что, ну, такой вот, там следующий вывод, что если дать полномочий больше, мы просто превратимся во много маленьких стран. Такая история у нас уже была.
Да. Да,
собственно,
да.
Вон 497-й пишет. Мы уже разок раздробились. Наверное, не догадались зарыть эти грабли, он добавляет.
Александр, смотрите, когда мы даем свободу территориальным вещам, это полный идиотизм и это бомба. Реально, когда у нас, извините, ты хай-тек, технология, и ты обязан быть за заборчиком Сколково, а если ты на Трехгорке, то ты уже не имеешь права, то есть у нас особые экономические зоны, это тоже заборы. Территориальные вещи, не смысловые. Вот. И я поэтому говорю, я и против тех, и против этих. Я за то, чтобы была свобода, но свобода смысловая.
В метавселенной, да, какой-нибудь?
Да, в метавселенной. Пусть будет республика Яндекс, пусть у нее будут свои налоги и правила, и я буду, наверное, гражданином этой республики Яндекс. Пусть будет республика...
А как вы в государство Вкусвилл поедете по визе?
Вот. Да, где будут любители СССР, у них будут колхозы, обобществленные жены, и они как-то там будут жить. И мы им дадим некую свободу, на самом деле мир к этому придет. Экстерриториальность смыслов, она неизбежна. И поэтому республики как бы должны быть, но они должны быть не заборами огорожены, а смыслами. И это ровно будущее,
вы прям
куда
поэт.
Надо идти.
Вы прям поэт.
А мы идем в какой-то каменный век. Давайте либо одному царю поклоняться, либо, черт знает, чем мать.
85, да?
Рубиться, да.
Понятно. Спасибо за ваше мнение. Еще есть несколько звонков. Все хочу послушать. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Александр. Ну, мое мнение никогда по этому вопросу не менялось. Для России власть единая и неделима. Это единственная формула, которая исторически доказана и оправдана. И Путин ее четко разъяснил в своем послании Федеральному собранию. Нет смысла повторять. Не случайно одновременно вот с этим законом о публичной власти Путин указом утверждает основы государственной политики в сфере стратегического планирования. Это 8 ноября. Это все идет к этому же, так? Первый шаг, вот это губернаторы могут сидеть там более двух срок, я думаю, связан прежде всего с кадровой политикой. Сейчас он будет немножко кадровый состав менять губернаторов. Те, кто не идет с ним в ногу, их заменят. Я думаю, это будет делаться постепенно, но будет делаться. Вот. Что касается партии, я думаю, что то же самое будет какое-то изменение и в Госдуме. причем существенные. Когда это будет там через полгода или через три месяца, я сказать не могу.
Ну, мы же только избрали. А какие изменения?
Да, ну, это только избрали, там уж можно поменять все элементарно. Там Единая Россия, что надо, то и примет. Во всяком случае, мне кажется, речь идет о двух партиях, а не вот о том составе, который сейчас. А в идеале должна быть одна партия и одна идеология. Потому что самое совершенное средство управления государством – это идеология. И Китай это доказывает на практике. Потом, Путин не делает резких шагов, особенно по такому вопросу, и прямо он не перейдет ни к какому к унитарному государству. Будет сейчас постепенно какой-то срединный вариант, потом постепенно будет что-то меняться, год-год. И к 2024 году что-то такое прояснится более-менее.
Я понял. Я сегодня читал тоже мнение одно о том, что вообще вот тот самый федерализм в нынешнем понимании – это некий рудимент. Вот он был оправдан тогда, да, там условно при Ельцине, да, соответственно, чтобы регионы оставались в составе России, да, а сейчас, ну, это уже вот, ну, что называется рудимент, такое мнение тоже есть. Здрасте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Не знаю, Александр Николаевич. Сколько я помню, Ельцин сказал, берите самостоятельность сколько хотите. И у нас чуть было не образовалась Дальневосточная республика и Уральская республика. Плюс сейчас
даже валюту, по-моему, выпустили они свою, да?
Да,
успели.
Да, они выпустили свою валюту, совершенно верно. Конечно, вот такая вот штука-то нам в России-то не нужна. Это с одной стороны. Страна все-таки большая, у страны очень много особенностей. То, что нужно Чечне, Дагестану или, допустим, да той же Свердловской области. Вряд ли нужно Калининградской области. Правда? Или Тульской, или Московской. Разные мы очень. Конечно, какая-то власть должна...
Не, ну тут вопрос такой. Разные мы в чем? Хлеб мы едим, но практически одинаковые. Одежду носим плюс-минус одну и ту же, да? То есть по дорогам ездим тоже по одной стране и по одному цвету светофора. То есть вот где начинаются те разнообразия, которые требуют такой разнообразной системы управления?
Вы знаете, это скорее что-то на уровне местных обычаев, привычек и, как бы в свое время сказали, местной промышленности. Вот на мой взгляд. Поэтому в Советском Союзе было МПС, Министерство путей сообщения. Только союзные, других не было. И поэтому у нас есть РЖД тоже, только общероссийские. По-моему, других-то РЖД у нас нет. Я не помню, чтобы были частные железные дороги.
Нет, нету, конечно.
Частные вагоны есть, это я знаю. Но частных железных дорог я не припомню в Советском Союзе, в России.
Ну, не то, что частных, региональных даже. Ленинградские железные дороги, таких же нет, да?
Да, нет, конечно. И у нас вот то, что есть региональные какие-то автомобильные дороги, это вполне понятно. Не будет же федерация отвечать за дорогу от одного села до другого где-нибудь в какой-то области, правда?
Ну, кстати говоря, так бывает. Так бывает часто, когда... Между субъектами один субъект не берет на баланс, второй тоже, и это падает на баланс федерации. Такое случается.
Ну, возможно, такое случается. Вот только мне кажется, что мы за эти годы привыкли к тому, что мы федерация. И если бы была возможность, вон у Иосифа Виссарионовича какая была возможность в 1945 году сделать Россию, Советский Союз, унитарной страной? Не сделал же. Значит, что-то не позволяло. А он ведь тогда мог. Хотя бы формально.
Столько домыслов на эту тему есть, почему он этого не сделал. Но вот просто мы часы можем об этом разговаривать. А я задам вам вопрос другого плана. А вот как проводить тогда крупные проекты? Крупные проекты, ну, такие серьезные, общегосударственные, да, межрегиональные, назовем их так.
А для крупных межрегиональных проектов в стране нужна одна идеология, которая у нас по Конституции запрещена.
А как, например, какой-нибудь условный БАМ или Транссиб относится к идеологии?
А любой проект крупный к идеологии относится. Нельзя мобилизовать страну, если у граждан страны, если у них нет единой идеологии. В Советском Союзе это было возможно. Мы хоть коммунизм строили, все знали, что не построят, но все-таки строили. Ведь какая-то идеология была. Мы работали на свою страну, во благо своей страны, во благо наших детей. А сейчас у нас какая идеология? Ну вот какая? У нас скрепов-то нет, по идее, никаких.
Ну.
У нас единственная скрепа осталась война. И то пока живо наше поколение, поколение вот наших детей, они уже не могут.
Вы знаете, листая, что называется, различные там заявления, законопроекты и так далее, я вот с вами не соглашусь по поводу скреп. Да? У нас часть из них в Конституции, да, например, заложена. Это не только война Великая Отечественная.
Повышение пенсии регулярное.
Нет, почему территориальная целостность, например...
Ну, территориальная целостность — это скорее не скрепы и не идеология.
Не-не-не, это как раз, не, это вы зря, да, это как раз и есть. Да.
Ну, значит, мы с вами немножко по-разному воспринимаем идеологию. Вы посмотрите, у нас не хватает идеологии даже на то, чтобы всех заставить сделать прививку. Или упросить, лучше упросить. Вот сейчас ведут эти репрессивные меры, вы думаете, они помогут? Нет.
Так скажут же, что, ну, демократия у нас в стране, поэтому пусть будет, ну, мы тоже на эту тему не хочу говорить, да, потому что эта тема такая очень ёмкая, так, по-своему.
Нас даже на это не хватает. И Конституция у нас тоже не предусматривает никакой идеологии. Чтобы изменить Конституцию в этой части, надо собирать конституционное собрание, которого у нас нет.
То есть вы считаете, покуда нет идеологии, нечего нам и думать ни о каком унитарном... государстве, правильно я вас понял?
Нет, нам в принципе нечего думать ни о каком унитарном государстве, потому что мы все слишком разные. Но чтобы страна держалась, чтобы страна не распалась, чтобы она оставалась империей, во-первых, нужна идеология, а во-вторых, нам нужна совершенно другая демографическая ситуация. У нас очень большие площади, площади неосвоенные, а рожать мы не хотим.
У меня вопрос, откуда возьмется другая демократическая, демографическая, простите, ситуация, если мы ничего не будем в стране менять?
А я не говорю, что ничего не надо в стране менять. Но хотя бы на первое время сделайте так, чтобы русские из ближнего зарубежья могли вернуться в страну. Это не очень просто. Даже если ты русский, даже ты, если ты едешь из какой-то, допустим, Среднеазиатской республики, попробуйте получить в стране гражданство.
Ну, даже как докладывают разные специалисты по русскому вопросу, это все легче и легче сделать.
Легче и легче, все это надо было делать 20 лет назад.
Ну, мы же сейчас вот с вами живем, наверное, легче, правда. Бы была... Но, то есть другой... это рефлексия про 20 лет назад, она мне понятна, да?
Ну, но хорошо, она не имеет 10 отношения. Лет назад. И... Хорошо, это надо делать сейчас. Но мы и сейчас это не делаем.
Нет, делаем, почему нет-то? Но объективно это делается.
Сколько надо, чтобы получить российское гражданство русскому человеку из Узбекистана, допустим?
Ну, смотря кому, да, там куча обстоятельств. Ну, не 20 лет, как раньше, да, и не 10 лет. Я думаю, что за полгода сейчас спокойно этот процесс проходится с получением РВП.
Да не знаю, он второй год получает соседи наши.
Соседи ваши, да, это все жители русскоязычного Узбекистана, которые, соответственно, представляют общую картину, правда?
Давайте говорю о конкретном примере. Вернее, у наших соседей работает пара из Узбекистана, оба русские. Более того, оба родились в России.
Это означает, что ни у кого больше не получается, раз у них не получается, правильно?
Ну, не знаю, может, у кого-то получается, дай бог, флаг в руки.
Электричку навстречу, как еще говорят в таких случаях.
Барабан на шее у нас, да, обычно говорили.
Ладно, собственно, унитарное государство мы просто не вывезем, да, вы считаете?
Если будет идеология, если будет лучшая экономическая обстановка в стране, конечно, мы вывезем. Империю-то мы вывозили. Империю мы вывозили, а унитарное государство применительно к России – это та же самая империя. Пока была нормальная экономическая обстановка, хотя бы более-менее, мы империю вывозили при наличии идеологии, и демографической ямы у нас не было. Вспомните 60-е годы при Леониде Ильиче, где-то годы до 75-го.
Честно говоря, когда не жил в то время, не могу вспомнить.
Ну, господи, много кто не жил. Там где-то, наверное, что-то написано про это время.
Да, ну, позиция понятна, спасибо, что поделились. Хотел в оставшиеся минуты рассказать, как проголосовали наши слушатели. Итак, соответственно, вопрос задавался по поводу вашего отношения к федеральному характеру государства, либо унитарному, за федерацию или за централизованное государство. Значит, останавливаюсь, спасибо всем, кто позвонил. Значит, итого. 38% за федерацию, 55% за унитарное государство и 7%, ну, это третий вариант ответа, который нам говорит о том, что решат без нас вопрос неважный, чьи обсуждать вообще непонятно. А Виталий Фили уточняет, что ни федерализм, ни унитаризм не уберегали никогда страны от распада. Это правда. Распадались, переходили через чудовищные катастрофы страны с различным укладом. Но мы обсуждаем, что, на наш с вами взгляд, как нам кажется, что нам больше подходит или нет. Вот, соответственно, я вроде бы не высказывал свое мнение. Я вот считаю, что мы должны двигаться все-таки в сторону упрощение управления, да, поскольку у нас сейчас сигналы не очень хорошо проходят, бывает, до мест, да, там вот деньги до медиков сколько шли, помните, сколько ругани было по этому вопросу. Вот, поэтому надо в сторону, конечно, унификации законодательства как уж точно двигаться. Но это такое мое мнение, оно не является догмой, а мы с вами последим. Последим, как будет проходить этот законопроект, поэтому подозреваю, что вокруг него будут еще весьма значительные споры, трения, поправки и так далее. В общем, посмотрим, что ко второму чтению и так далее будет. Засим я желаю вам всем хорошего вечера, не болеть, да, нормально добраться до дома, ну и нормально провести, пусть эти не очень теплые, такие уже позднеосенние выходные. Это была программа «Отбой». Александр Асафов, на следующей неделе продолжим.